Такое небольшое наблюдение в начале лекции. Это то, что есть микроорганизмы, про которых в литературе, в медицинской или в интернете очень мало подается информации. Как-то написано немного, и все, собственно, и никому не интересен этот возбудитель. Например, протей. Где бы ни читал про него, ну, ничего про него интересного, особо нечего про него рассказывать. А есть возбудители, про которых информации огромное, просто колоссальное количество. Читать, не перечитать. И этот отклик наблюдается не только в научных каких-то, в медицинских статьях, но и даже в искусстве, в литературе и даже в живописи. Вы уже догадались, про кого идет речь? Наверное. Хотела этот вопрос относительно возбудителей спирохетозов в контексте сифилиса, лептоспироза и лаймбриллиоза объединить в одну лекцию, но вижу, что не получится это сделать, поэтому про бледную трепанему мы поговорим отдельно. То есть это будет отдельная самостоятельная лекция. Итак, трепанема паллидум, она же бледная трепанема, относится к семейству спирохетация, спирохета. Название обусловлено формой микроорганизма. Внешний вид трепанемы – это спиралевидная форма. Она бактерия тонкая, это 0,25 микрометров, и длинная, до 20 микрометров. Почему она называется бледная? Потому что из всех других трепанем она самая бледная, самая плохо окрашиваемая. Причем по грамму она вообще не окрашивается. В силу того, что в цитоплазме у трепанемы много гидрофобных компонентов. Вот. То есть анилиновыми красителями бледная трепанема не окрашивается. Она окрашивается по методу Романовского гимзы в бледно-розовый цвет. Другие трепанемы окрашиваются в фиолетовый цвет. Почему сифилис, откуда пошло такое название? Существует такая версия, ну, как бы версия происхождения, скорее всего, она имеет место быть. Был такой поэт и врач по совместительству, Джероламо Фракастора его зовут. Им написана поэма, которая называется «Сифилис» или «О гальской болезни». В ней главный герой – это свинопас, пастух Сифил. С греческого «сиф» – это свинья, «фил» – это филос, любитель. Вот, и в этой поэме рассказывается, как он бросил вызов богам Олимпа и за такую дерзость был, боги его наградили болезнью, страшной болезнью, сифилисом. Устаревшее еще название сифилиса еще было, тоже Льюис такой, была зараза. Вообще, существует много версий проникновения этой инфекции на территорию Европы. Одна из которых, она как-то мне больше всех понравилась, это то, что сифилис в Европу занесли матросы Колумба от аборигенов острова Гаити. Вообще, к 1500 году в Европе от сифилиса погибло более 5 миллионов человек. Вот есть такие данные. В эпоху Возрождения сифилис являлся основной причиной смерти в Европе. Великое княжество Литовское тоже отличилось в этом плане. В 1497 году в хронике Быховца описываются первые случаи сифилиса. Там называлась она французская болезнь. То есть там упоминалось, что приобрело распространение французских болезней. В 18-19 веке сифилис достигал очень высокого роста уже и на территории России. Тоже принимались различные меры по наказанию людей, ведущих неправильный образ жизни. И лечебницы уже были первые венерические. И вот и был один сдерживающий фактор, сдерживающий в плане борьбы с этим заболеванием, это религиозный фанатизм, потому что считалось, не лечили сифилис, потому что считали его небесной карой. Ну и знаний было на тот момент, конечно же, мало. Допустим, такой вот интересный есть факт про сифилис. Британский врач-хирург Джон Хантер в 1767 году для того, чтобы доказать, он считал, что гонорея и сифилис – это проявление одного и того же заболевания. То есть знания на тот момент были в отношении этих болезней недостаточны. Для того, чтобы развеять все эти сомнения, он сделал себе прививку от больного, как он считал, сифилисом человека, себе. И у него развилась болезнь. Он сделал прививку от больного гонореей, и у него развивается твердый шанкр в месте введения. Вот. Потом уже только спустя там какое-то количество лет выяснилось, что это было стечение обстоятельств. И на самом деле Джон Хантер ввел себе материал от больного сразу двумя заболеваниями. То есть пациент болел и гонореей, и сифилисом. И поэтому эта ошибка научная, она затормозила на некоторое время развитие медицинских знаний в области сифилиса. Интересный такой вот есть, встречается отчет осмотра, дословно. Нечисть в гортани, отчего язычок отгнил, и нёбо провалилось в нос. Так что же такое происходит в организме при попадании бледной трепанемы? В сифилис это заболевание, которое можно разделить на 4 этапа. Первый этап – это инкубационный период. Затем развивается так называемый первичный сифилис. После него вторичный сифилис. И дальше третичный сифилис. Инкубационный период длится в среднем 3 недели. За это время количество микроорганизма накапливается и формируется в классическом варианте твердый шанкр. После этого начинается первичный сифилис. Присоединяется увеличение лимфатических узлов, то есть организм пытается сдерживать инфекцию. Длится первичный сифилис около 2 месяцев. Дальше следует вторичный сифилис. Это момент, когда бледная трепанема гематогенным путем распространяется из первичного очага по организму. Здесь появляется сыпь. И поражение нервной системы, да и, впрочем, всех органов. Вообще для спирохетозов всех есть одна такая характерная особенность – это полиморфность. Учитывая, что полиморфность клинических проявлений, так? И учитывая еще подвижность, распространяется по организму с легкостью. И еще общее свойство спирохета – это сродство к лимфатическим тканям. Третичный сифилис – это когда сифилис нелеченный, когда уже исчерпываются все защитные функции организма и происходит поражение всех органов и тканей, причем появляются такие специфические образования, как гумы, которые влекут за собой грубое изменение тканей. И нейросифилис, допустим, это параличи. И если рассказать про клинику, это будет очень-очень много нюансов, поэтому вкратце, чтобы вы просто ухватили, что бледная трепанема имеет сродство к лимфатической ткани, поражает кожу, слизистые, органы, любые внутренние органы, ей без разницы, кости и нервную систему. То есть может преодолеть гематоэнцефалический барьер и проникнуть в нервную систему. Сейчас более подробно остановимся на свойствах самого возбудителя. Так. Хемоорганотроф, облигатный анаэроб. Что касается культуральных свойств, то для деления ей нужен для размножения микроорганизму необходимо строго температура 37 градусов. И деление происходит один раз в 30-32 часа. Именно на этом свойстве основана очень интересная методика лечения сифилиса, которая имела место в истории. Это пиротерапия. Что такое пиротерапия? Это искусственное повышение температуры, то есть искусственно созданная гипертермия организма. Так лечили людей в 19-20 веке. Лечили лабораторными штаммами трехдневной малярии. Естественно, сама по себе малярия – это уже опасное заболевание для человека. Но сифилис удавалось вылечить. Был еще такой препарат, он и по сей день, кстати, не снят с производства. Это сульфазин. Сульфазин – это сера в персиковом масле. Тоже применялась с целью пиротерапии. Но дело в том, что сульфазин, он обладает таким свойством, что при его введении, во-первых, был некроз в месте введения, была астенизация организма, мышечные боли и обездвиженность организма. И, кстати, сульфазин применялся в советской карательной психиатрии для политических инакомыслящих. Так, значит, если еще сказать пару слов про лечение сразу или потом. Давайте сразу скажу. Вообще, бледная трепанема, она чувствительна к препаратам ртути, мышьяка, висмута и йода. Ну и, само собой, к антибиотикам пенициллинового ряда. Препараты ртути, мышьяка, висмута, они... Кстати, препараты ртути вообще применялись с древних времен. Еще Парацельс применял препараты ртути. Даже иссекали твердый шанкр. Было и такое безумие в истории лечения сифилиса. В 1908 году был синтезирован препарат сальварсан. Он же назывался препарат 606. Вот, его применяли. Потом были еще синтезированы менее токсичные соединения мышьяка. Называется миарсенол. И висмута. Биохинол. Они на сегодняшний день не применяются, являются препаратами выбора, если антибиотикорезистентность отмечается у возбудителя. А с 43-го года применяется, конечно же, пенициллин и макролиды. Так, значит, это по поводу лечения. По поводу диагностики, методы диагностики сифилиса делятся на прямые и непрямые. Непрямые методы – это серодиагностика. Есть нетрепанемные, есть трепанемные тесты. Прямые методы диагностики – это когда мы обнаруживаем непосредственно бледную трепанему. Это бактериоскопия. Исследуется живая трепанема прямо из твердого шанкра. Берется тканевая жидкость, серум или из эрозии, или из язв, и исследуется в темном поле. То есть выявляются характерные движения для этого возбудителя, и морфологические признаки выглядят как нежная спираль, имеет серебристый оттенок. Вторым прямым методом является прямая иммунофлюоресценция. Третьим прямым методом выявления бледной трепанемы является полимеразная цепная реакция. К непрямым методам, которые я выше упомянула, относится реакция Вассермана. Она самая на сегодняшний день распространенная. Выявляется антиген кардиолипиновый. Для подтверждения реакции Вассермана используется иммуноферментный анализ. То есть если реакция Вассермана положительная, иммуноферментный анализ положительный, то подтверждается диагноз сифилис. Помимо этого, существует еще реакция иммунофлюоресценции, реакция иммобилизации бледных трепанем, реакция пассивной гемагглютинации, есть еще, кстати, реакция Закса Витебского. Закс — это немецкий иммунолог, а вот Витебский, наверное, Витебский. К сожалению, не подскажу вам происхождение ученого Витебского. Реакция Закса Витебского в 1928 году. Основана она на прецепитации. То есть мы здесь выявляем наличие антител. Берется сыворотка пациента, добавляется антиген, и в течение часа уже можно получить ответ. Реакция Вассермана, мы здесь тоже выявляем антитела к кардиолипиновому антигену. Почему они называются непрямые? То есть мы не выявляем антиген возбудителя. Ну, в конечном счете мы его выявляем. Но здесь происходит диагностика антител. Реакция Вассермана с 1906 года применяется. Открыта бледная трепанема в 1905 году немцем Фрицем Шаудином и Эрихом Гофманом была выделена бледная трепанема из папулы больной сифилисом женщины. Вкратце рассказала вам про бледную трепанему. Спасибо за внимание.